новостями дня вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Время свободы», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Трагедия в Германии. Жертвами давки на музыкальном фестивале стали 19 человек, сотни травмированы. Защитники Химкинского леса пытаются договориться с представителями компании, которая прокладывает трассу Москва-Петербург. И сегодня 30 лет со дня смерти Владимира Высоцкого. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». В Германии, в городе Дуйсбурге, земля Северной Рейн-Вестфалии, на традиционном для страны лав-параде, проходящем в июле массовом празднике любителей техномузыки, в результате возникшей паники погибли, по уточненным данным, не менее 19 человек. 342 получили травмы различной тяжести, многие из них находятся в больницах в тяжелом состоянии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Из 19 погибших трое скончались в больнице, и не исключено, что число жертв этой трагедии может увеличиться. По первой версии происшедшего, которую озвучивали в субботу вечером многие средства массовой информации, трагедия разыгралась после того, как полиция, опасаясь переполнения людьми, отведенного под праздник пространства, на котором к тому времени находилось около миллиона человек, перекрыла выход на площадь из тоннеля, единственного пути на территорию лав-парада. В тоннеле в этот момент скопилось в ожидании несколько сотен тысяч человек. По первой версии, когда заграждение убрали и люди хлынули на площадь, несколько человек упали, и среди напиравших вспыхнула паника. Но эту версию, которая, скорее всего, оказалась фантазией журналистов, сегодня опровергают устроители, говоря о том, что пытавшиеся преодолеть заграждение на мосту в районе праздника и попасть на территорию раньше других люди, сорвались и попадали с достаточно большой высоты как раз в толпу, выходившую из тоннеля, и это привело и к жертвам, и к панике. Спасательные работы, в которых принимали участие вертолеты, были затруднены из-за отсутствия непосредственного доступа машин скорой помощи к месту происшествия. Большинство участников лав-парада на площади, их насчитали до 1,5 миллиона человек, не знали до позднего вечера о трагедии, хотя весть о ней все же постепенно распространялась через частные сообщения СМС по мобильной связи. Устроители приняли решение не прерывать праздник и не сообщать о гибели людей через громкоговорители. Говорит руководитель кризисного штаба по анализу и ликвидации последствий трагедии в Дуйсбурге, руководитель Дуйсбургской службы по соблюдению порядка в городе Вольфганг Рабе. Мы это сделали, конечно, не потому, что не считали происшедшее основанием для отмены праздника, а потому что опасались возможных непредсказуемых реакций и новой паники в толпе, в которой было немало людей в состоянии алкогольного опьянения. Это решение способствовало естественному и постепенному рассасыванию массы людей. Праздник продолжался до полуночи, а параллельно шли работы по реанимации и доставке пострадавших в больницы. Первый вывод: для города с населением в 500 000 человек и для 1200 полицейских число гостей оказалось чрезмерным для возможности гарантированно обеспечить безопасность. Не спасла положение и отмена проезда по городу костюмированных платформ и выбор одной большой площадки для праздника на территории бывшей товарной станции. Но пока для серьезного анализа и выводов информации недостаточно. Говорит руководитель кризисного штаба по анализу и ликвидации последствий трагедии в Дуйсбурге, руководитель Дуйсбургской службы по соблюдению порядка в городе Вольфганг Рабе. Конечно, в предстоящие дни будет работать следствие, и картина происшедшего станет яснее, и мы получим фактическую картину, которой пока у нас, к сожалению, нет. Большинство участников лав-парада прибыли на него из других городов, что затрудняет идентификацию и опознание жертв. Для справок работает горячая линия. К чести организаторов лав-парада надо отметить, что им удалось без особых происшествий обеспечить разъезд из Дуйсбурга гостей лав-парада поездами и автобусами. Свои соболезнования семьям погибших уже выразили канцлер Германии Ангела Меркель, президент страны Кристиан Вульф и другие политики. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Защитники подмосковного Химкинского леса пытаются договориться с подрядчиками строительства платной автотрассы Москва-Петербург, компания «Теплотехника». О том, как шли переговоры, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Конфликт вокруг Химкинского леса принял несколько неожиданный оборот. Выяснилось, что руководитель подрядной организации ООО «Теплотехника», которая осуществляет вырубку деревьев у реки Клязьма, Александр Семченко, одновременно возглавляет фонд христианских предпринимателей и, как верующий, каждое воскресенье приходит в церковь евангельских христиан-баптистов на Шелепихе. Узнав об этом, экологи и жители Химок пришли по этому адресу прямо перед началом богослужения. Пришли не с пустыми руками, а со снимками сваленных деревьев в Химкинском лесу. Поначалу Александр Семченко отказывался общаться со своими оппонентами, но спустя некоторое время вышел к ним, и разговор пошел на повышенных тонах.
Вы выступаете против химчан, которые задыхаются.
То есть я сам против себя выступаю.
Люди угрожали мне физической расправой, а потом встали и не давали нам пройти к технике.
Я же там и не был.
Почему они избивали моего мужа, господин Симченко? Почему они это делали? Объясните.
А по имеющимся у меня сведениям из милиции никого не избили.
А по имеющимся сведениям из травмпункта избили.
Уже позже, когда часть защитников Химкинского леса во главе с экологом Евгенией Чириковой покинули Шелепиху, руководитель ООО «Теплотехника» Александр Семченко пригласил оставшихся в отдельный кабинет и попытался объяснить, почему надо рубить лес и строить новую магистраль через зеленую зону.
Были наняты ряд крупных компаний, в том числе западных, да, которые сделали расчет в области экологии. И они сказали, что вредные выбросы, которые сейчас осуществляются путем работающих двигателей в пробках, имеют определенные граммы, килограммы и тонны в определенное время. Так вот, эти тонны выбросов намного больше, чем тот эффект, который дают 144 вырубленного гектара.
Аргументы против вырубки лесополосы выдвинул житель Химок Геннадий Родин.
Лес – это не только кислород. Нет. Это вообще-то среда обитания и отдыха людей конкретных, реальных, которые там живут. Там в лесу, кроме Химок, масса поселков, деревень, которые еще там в дореволюционных времен, обжитые места, да, люди там рождались, умирали, передавали свои дома, участки по наследству. Это среда обитания. Зимой лыжи, летом грибы, пикники, три водные артерии, такие как канал имени Москвы, Клязьма, Сходня. Это прекрасное место отдыха и релаксации населения. А вы опять все сводите к каким-то двум-трем показателям. Это, на мой взгляд, очень примитивный взгляд вообще на проблему.
В ответ Александр Семченко заговорил о компенсациях.
Если мы рубим в Химкинском лесу порядка 40 тысяч деревьев, и это решение правительства, то, на мой взгляд, экологи должны бы поторговаться со службой заказчика и договориться о объеме компенсационных посадок.
Где? Это же не скверы рубают.
Да, значит,
у нас сплошная точная задача. У нас негде разместить.
Но разговора не получилось. Каждая из сторон осталась при своем мнении. Экологи и жители Химок намерены продолжить акции протеста. Умин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Аномальная жара в центральной части России продлится еще до конца августа, сообщили сегодня синоптики. В Москве возобновлен снос исторической усадьбы Алексеевых на улице Бахрушина. Защитники Химкинского леса на переговорах с подрядчиками добиваются пересмотра проекта строительства платной трассы Москва-Петербург.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Представители мэрии Петербурга все-таки решили принять участие в открывающейся сегодня в Бразилии сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, хотя ранее сообщалось, что присутствие российской стороны там нецелесообразно. В ЮНЕСКО надеется, что представители Петербурга объяснят, как сохраняется исторический центр города и будет ли возводиться гигантская башня Охта-центра. Именно от этого зависит, останется ли Петербург в списке всемирного культурного наследия. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Будет или не будет Петербург представлен на 34-й сессии ЮНЕСКО, вот в чем состоял вопрос. И несколько дней назад он решался отрицательно. Задавался таким вопросом и депутат законодательного собрания Олег Нилов.
Я получил ответ от вице-губернатора Осиевского, что не планируется участие со стороны города. Но все-таки решение принято, и Дементьев будет принимать участие. Но считаю, что это лучше, чем первая версия, которая была озвучена мне. С какой миссией, с каким докладом, планируется ли как-то обсудить эту позицию, к сожалению, никакого ответа я не получил.
Таким образом, Комитет по государственному использованию и охране памятников не отвечает даже депутатам, и остается только гадать, чем вызваны такие колебания, то ехать, то не ехать на сессию ЮНЕСКО. Да и все недавние события заставляют задуматься, чего стоит хотя бы заявление президента Медведева о поддержке позиции ЮНЕСКО, осуждающей планы возведения 400-метровой башни прямо за Растрелиевским Смольным собором и последовавшее поздравление с закрытием проекта, посланное ЮНЕСКО. То есть почтенная международная организация явно была введена в заблуждение, так что вопрос об Охта-центре вроде бы даже был снят с повестки дня. Впрочем, сопредседатель Всероссийского общества охраны памятников Александр Марголис считает, что это не так.
Нет, я думаю, что теперь их иллюзии развеяны, тем более, что и петербургское представительство, и КАМОС, и наша организация направили в Париж разъяснение по поводу того, что на самом деле происходит. Но, кроме того, это, разумеется, содержится и в том письме, которое туда накануне направил сам «Газпром», где утверждают, что строительство этой башни только украсит наш город, а вовсе не разрушит объект всемирного наследия. Так что никаких по этому поводу иллюзий в Бразилии уже ни у кого не останется. И для меня очевидно, что госпоже Дементьевой придется выслушать довольно неприятные для нас по этому поводу слова.
Именно с этим, по мнению Александра Марголиса, связан разнобой сведений, поступавших от чиновников насчет того, ехать или не ехать представителю Петербурга на сессию ЮНЕСКО.
Очень не хочется представителям нашей власти оказаться на заседании и отвечать на острые вопросы, которые там неизбежно возникнут. Ну, прежде всего, это вопрос о том, что сделано за год по тем рекомендациям, которые предыдущая сессия в Севилье сделала. Смольный в очередной раз будет просить пролонгации на год для того, чтобы завершить эту работу. По уточнению позиции городских властей относительно границ объекта всемирного наследия.
Но главным, конечно, остается вопрос высоты Газпромовской башни. Александр Марголис рассчитывает не позже 5 августа получить резолюцию 34-й сессии ЮНЕСКО. Он уверен, что она будет, как обычно, жесткая и бескомпромиссная в отношении одиозного проекта Охта-центра. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Сантьяго на 95-м году жизни скончался бывший генеральный секретарь Коммунистической партии Чили Луис Карвалан, в середине 70-х годов ставший знаковой фигурой эпохи Холодной войны и 7 лет проживший в Советском Союзе. Чилийские коммунисты сотрудничали с социалистическим правительством Сальвадора Альенде, потерявшим власть в результате организованного генералом Аугусто Пиночетом военного переворота в сентябре 73-го года. Карвалан, возглавивший Компартию в 58-м году, был арестован хунтой, а в 76-м году его обменяли на советского диссидента Владимира Буковского. В 83-м году Карвалан тайно вернулся из Советского Союза в Чили, а в 89-м, когда ситуация в мире изменилась и Пиночет потерял власть, оставил пост председателя Компартии. О том, как вспоминает Луиса Карвалана на его родине, рассказывает Виктор Черецкий.
Газета «Насьон», издаваемая государственной информационной компанией, приводит краткую биографию Карвалана, отмечая его роль как профессионального журналиста в становлении прессы левого направления в стране до своего избрания в 1958 году на пост генсека Компартии, который Карвалан занимал более 30 лет. С 1961 года, напоминает «Насьон», вплоть до военного переворота 1973 года, лидер чилийских коммунистов был также сенатором и на этом посту активно поддерживал правительство народного единства Сальвадора Альенде. Этой последней теме посвящено и выступление по независимому радиоканалу «Био-Био» замминистра юстиции в правительстве Альенде Хосе Антонио Вьера.
caso del gobierno del presidente Allende.
Карбалан был одним из самых горячих сторонников Альенде и правительства народного единства. Он был верным сподвижником президента и защитником особого пути построения социализма в Чили, без насилия и при соблюдении демократических норм, процесса, который возглавлял Альенде. Выступивший по той же радиостанции нынешний генеральный секретарь Компартии Чили Гильермо Тельер полагает, что деятельность Карвалана в период создания правительства народного единства нельзя характеризовать лишь как деятельность подвижника Альенде. Он утверждает, что создание этого правительства в 1970 году стало возможно благодаря усилиям именно Луиса Карвалана. Карвалан сумел добиться в Чили единства левых сил, что и определило создание правительства Сальвадора Альенде. Он также умел бороться с диктатурой и внес свой вклад в восстановление демократии в нашей стране. Между тем, электронная пресса консервативного направления публикует заметки о Карвалане исследователя Мауро Родриго Аньяты. Он напоминает, что деятельность правительства народного единства привела к хаосу и всеобщему недовольству в стране, что и спровоцировало выступление военных во главе с генералом Пиночетом. Одновременно автор обращает внимание на обширные связи, которые якобы имелись у лидера чилийских коммунистов с КПСС и с КГБ. Ну а президент Альенде, как отмечает автор статьи, получал через Карвалана из Москвы солидные суммы денег, в частности на свою предвыборную кампанию 1970 года. Виктор Черецкий для «Радио Свобода».
На этой неделе в Швейцарии и Израиле, в Цюрихе и Тель-Авиве были вскрыты банковские ячейки, содержащие рукописи и бумаги Франца Кафки, одного из самых влиятельных писателей XX века. Это было сделано по решению израильского суда, разбирающего запутанный вопрос о том, в чьей собственности находятся эти бумаги. Что именно находится в ячейках, неизвестно. Предположительно, там рукописи, письма, возможно, окончание некоторых известных неоконченных произведений. Ячейки вскрыты, но доступ к ним имеют только специалисты, которые должны сообщить о содержимом суду, разбирающем вопрос о праве собственности. Неизвестные бумаги смогут увидеть свет только после того, как процесс будет закончен. О том, чего можно ожидать от этих бумаг, говорит филолог Михаил Рудницкий, один из переводчиков Кафки. С ним беседовал мой коллега Валентин Барышников.
На основании известных произведений, писем, дневников, есть ли какие-либо указания на то, что может быть найдено в ячейках?
Указания на то, что у Кафки были неопубликованные произведения, есть. Они есть и в дневниках, и в письмах. И, в частности, известно, что около 1910 года он свой писательский архив уничтожил. Вообще, у него такие суицидальные мотивы по отношению к собственному творчеству постоянно присутствовали. И всем известна история с его литературным завещанием, когда он повелел тому же Максу Броду все, что после него останется из неопубликованных вещей, уничтожить. Другой вопрос, что, понимаете, с этим завещанием тоже весьма смешная история. Он знал, кому поручить. Ведь Кафка был юристом. Если бы он очень хотел реально уничтожить все, что после него осталось неопубликованного, он наверняка знал, как это делается в строгой нотариальной форме. А он это поручил своему ближайшему другу, про которого почти наверняка знал, что у него рука на это дело не поднимется. Так что все не так просто. Но он реально раннее свое творчество подверг, если верить его письмам и дневникам, решительной чистке и уничтожению. Остались буквально фрагменты, но опубликованные. Это вот ранние вещи, свадебное приготовление в деревне и описание одной сватки, еще несколько ранних рассказов, сборник созерцания. Теперь вопрос в другом. Могло ли остаться что-то еще из того, что Макс Брод не рискнул в свое время опубликовать? Могло. Оно могло не устроить Макса Брода либо качеством своим литературным, могло показаться ему недостаточно самостоятельным, недостаточно интересным, но это вряд ли, потому что Макс Брод всю жизнь Кафку боготворил с юности. И там скорее, если пускаться в предположение, может быть какие-то письма Кафки к Броду, хотя опубликован целый том этой переписки, но он опубликован в середине 50-х годов, и, возможно, Брод, весьма целомудренно охранявший тогда представление о нравственном облике Кафки, там могли быть какие-нибудь, не знаю, шаловливые, такие письма с описанием совместных каких-нибудь гульбищ в юности, что было абсолютно свойственно для людей того времени и того круга. Или что-нибудь еще в таком же роде, что могло в глазах Брода уронить образ Кафки в восприятии читателей. Ну или какие-нибудь еще сложные или неприглядные стороны семейной жизни, поскольку Кафка и Брод были достаточно близкими друзьями, очень близкими, то, конечно, Кафка мог поделиться с чем-то, что Брод мог посчитать необязательным, чтобы это было известно широкой публике.
Когда-то Макс Брод, фактически отказавшись выполнить посмертную волю Кафки, открыл нам его. И теперь может ли вот эти вскрытые ячейки открыть нам заново Кафку или нового Кафку?
Предположить, что Брод, который все-таки имел доступ практически ко всему архиву Кафки, что-то абсолютно ценное не опубликовал, я не могу. Не думаю, что там будет что-то принципиально новое, сенсационное, хотя очень надеялся бы ошибиться, с другой стороны. Но не думаю, во-первых, потому что Брод безумно Кафку любил, и если там что-то было ценное, он, конечно, бы это напечатал. Во-вторых, за это время начали исследователи, после того, как исполнилось 70 лет со дня смерти Кафки, и открылся доступ к его рукописям, к тем, которые были в руках у Макса Брода, то с тех пор эти рукописи, над которыми работали Макс Брод, и который он впервые издал, теперь издаются в своем первоначальном виде. И известна метода, по которой Брод действовал. В частности, он довольно волюнтаристски обходился, как бы сказать, ну вот есть корпус текста. Он из него вычленяет несколько, допустим, новелл, опуская связующие части. Он пытался из наследия Кафки, из того, что не опубликовано, сделать как можно больше якобы готовых отдельных вещей, которые сейчас Сейчас, вот, когда эти рукописи нам доступны, стало ясно, что они таковыми не являются. Но предположить, что он что-то действительно ценное утаил, спрятал, я не рискую. Я думаю, что это скорее какие-то биографические вещи. Хочу добавить такое соображение. Нам все время хочется, чтобы что-то еще открылось в творчестве Кафки, потому что оно само по своей внутренней природе, по законам, которые Кафка этому творчеству предписал, так устроено, что нам все время хочется... Во-первых, мы постоянно видим в нем непрекращающиеся загадки и постоянно ищем каких-то способов эти загадки разгадать и думаем, что со стороны вдруг придет некое озарение, некий ключ нам будет брошен, и мы все тогда разгадаем. А по сути, все, что таится в этом творчестве, некое послание, оно содержится в этом творчестве, только ничто со стороны там не придет. И более того, мне кажется, оно достаточно ясно, само из себя все говорит. Просто мы не всегда хотим, не всегда можем понять, не всегда с той стороны пытаемся.
Валентин Барышников беседовал с переводчиком Кафки Михаилом Рудницким. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Время свободы». Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 11 часов вечера в эфир выйдет «Время джаза». Слушайте вторую часть хорошо одетых джазменов. Среди героев времени джаза на этот раз бандлидер и кларнетист Арти Шо, трубачи Рой Элдридж и Майлз Дэвис, саксофонист Декстер Гордон, певец Билли Экстайн, великий Дюк Эллингтон и мультиинструменталист Роксан Роланд Кёрк. Эфир в 11 часов. В Москве 15.30 на волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Защитники подмосковного Химкинского леса ведут переговоры с подрядчиками строительства платной автотрассы Москва-Петербург. Активисты настаивают на альтернативном проекте, который дороже стоит, но сохранит лес. В Москве возобновлен снос исторической усадьбы Алексеевых на улице Бахрушина, сообщил координатор движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин. В субботу двое активистов «Архнадзора» были задержаны милицией при попытке помешать сносу зданий. Аномальная жара в центральной части России продлится до конца августа, сообщили синоптики. Из-за продолжительной жары более чем в 20 регионах, охваченных засухой, был введен режим чрезвычайной ситуации. Один из боевиков, убитых в субботу в Назрановском районе Ингушетии, оказался сотрудником Федеральной службы исполнения наказаний. Власти Германии выразили соболезнования семьям погибших в результате давки в городе Дуйсбург, где в субботу проходил фестиваль техномузыки. Погибли не менее 19 человек, свыше 300 получили травмы. Генеральный директор нефтегазовой компании BP Тони Хейвард, как ожидается, в ближайшие часы объявит о своей отставке, сообщает BBC. В Афганистане экстремисты убили одного из двоих захваченных в пятницу солдат международной коалиции и предлагают обменять тело на заключенных боевиков. В Ираке арестованы три высокопоставленных члена Аль-Каиды, в том числе Халим Халид Ас-Завбай, провозгласивший себя министром обороны Ирака. В Японии в результате катастрофы в горах спасательного вертолета погибли 5 человек. В Японском море начались крупные военные учения США и Южной Кореи. Сегодня исполнилось 30 лет со дня смерти Владимира Высоцкого. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. И далее исторический календарь, который подготовил Леонид Гержой.
25 июня 1959 года в Сокольниках первый секретарь КПСС Никита Хрущев и вице-президент США Ричард Никсон открыли первую в истории СССР американскую национальную выставку. На территории парка создали выставочный городок. Американцы показывали новейшие американские сельскохозяйственные машины, автомобили марок Ford и General Motors. Здесь же возвели одноэтажный жилой дом с полным набором бытовой техники. На стенде General Electric, представлявшем современную американскую кухонную линию, Ричард Никсон и Никита Хрущев обсуждали преимущества советского и американского образа в жизни, их материального выражения. В историю они вошли как кухонные дебаты. На этой выставке советские граждане увидели заграничную одежду и косметику. Американцы дарили посетителям значки, пластиковые пакеты и угощали пепси-колой. За 2 недели выставку посетило более 1 000 000 человек.
«26 июля 1755 года в Венеции по приговору коллегии инквизиторов арестован Джакомо Казанова. Его приговорили к 5 годам заключения в тюрьме Дворца Дожей. Причину ареста Казанове не объяснили, но он сам связал арест с доносами осведомителя некоего Мануцци. Тексты этих доносов сохранились. В них говорится о богохульстве, занятиях магией, о распутстве и чтении запрещенных изданий». Через 15 месяцев изнурительного заточения Казанова совершил побег вместе с сокамерником, священником Бальби, о чем впоследствии рассказал в своих мемуарах. Описание побега – самый яркий эпизод воспоминаний Казанова.
27 июля 1970 года родилась американская певица и актриса Дженнифер Лопес. You change, but still nothing. You're still the same. I'm just a part-time lover, lover. I'm the blame. Should've went away, but yeah, I stayed with the part-time lover. See, some days you will love me, then you don't, then you do, then you won't, then you're here, then you're gone. I'm alone now. You got me stressing out on the phone. But it's the last time. I'm moving on, I'm throwing on my Louis Vuitton.
28 июля 1965 года Совет министров РСФСР принял решение о создании Всероссийского добровольного общества охраны памятников истории и культуры. Власти пошли навстречу движению защитников старинной архитектуры. Энтузиасты ездили реставрировать церкви, распространяли информацию о готовящихся сносах старинных зданий. Лидером движения был реставратор Петр Барановский, квартира которого в Новодевичьем монастыре стала во второй половине 50-х годов штабом защитников архитектуры. Вместе с единомышленниками Барановский создал клуб «Родина», занимавшийся реставрацией. Обществу удалось спасти от разрушения немало памятников, уже приговоренных к уничтожению. Часть старинной застройки на улице Степана Разина, палаты на Кропоткинской улице, церковь Симеона Столпника в Москве, старую застройку на Невском проспекте в Ленинграде.
29 июля 1731 года Советский Сенат издал указ по проекту генерал-аншефа Христофора Миниха о учреждении в Петербурге Шляхетского кадетского корпуса военного и гражданского
военного назначения Рыцарской академии. Новому заведению отвели дом Александра Меньшикова на Васильевском острове. Учеников набирали из детей дворян и гарнизонных школ для солдатских детей. Рассчитанный вначале на 200 воспитанников, корпус уже в первый год принял 350 человек. Значительную долю вакансий предоставляли уроженцам прибалтийских губерний. Кадетские шляхетские окончили фельдмаршалы Петр Румянцев и Михаил Каменский, писатели Александр Сумароков и Михаил Хирасков, актер Федор Волков, герои Отечественной войны 1812 года генералы Дмитрий Докторов, Яков Кульнев, декабристы Федор Глинка и Кондратий Рылеев.
Июля 1941 года испанский художник-сюрреалист Сальвадор Дали, уехавший с началом Второй мировой войны в США, закончил писать первую билетаризованную автобиографию, названную на старинный манер «Тайная жизнь Сальвадора Дали, рассказанная им самим». Страсть к эпатажу и эксцентричность художника отразились в книге в полной мере. Например, вторая глава книги называется «Внутриутробные воспоминания». Позднее вышла еще одна автобиография Дали «Дневник одного гения», посвященный музе и жене художника Гале. Литературные опыты Дали, как и его художественные произведения, оказались коммерчески успешными.
31 июля 1918 года в ходе Первой мировой войны прошел военный совет командования западных держав Франции, Англии, Италии и США. Было решено применить новую тактику против германской армии, более сплоченную с применением комбинированных атак. Союзников беспокоили летние успешные наступательные операции немцев. Образом для контратак союзники взяли наступление французского генерала Фердинанда Фоша, предпринятое им в середине июля в провинции Шампань, когда германское наступление было задержано объединенными силами союзников. Новая тактика быстро доказала свою эффективность. Через неделю кайзер Вильгельм заговорил о полном истощении своей армии.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
28 июля в России праздник, День Крещения Руси. Эту дату отмечали и раньше, но только как праздник церковный. В этот день чтят равноапостольного великого князя Владимира, как известно, крестившего Русь в 988 году. Теперь это государственный праздник. Памятная дата наряду с Днем воинов-интернационалистов или Днем космонавтики. Все праздничные мероприятия за счет государственного бюджета. У нас в эфире историк и религиовед Николай Митрохин. Николай, скажите, пожалуйста, кому и зачем нужно было превращать церковный праздник в светский?
Все инициативы на политическом верху решаются же не народной волей, а решаются, так сказать, решением первых лиц. Сейчас православие в политическом верху отвечает жена президента, то есть Светлана Медведева. Через нее патриарх Кирилл давит на президента, чтобы тот реализовывал те или иные православные инициативы. Главным образом это пиар-инициативы или инициатива о выделении средств, так что это просто очередной этап такого церковного вторжения в общественную жизнь. Но, как показывает опыт введения праздников за последние два десятилетия, не все из них, так сказать, инициированные государством, дальше приживаются среди людей.
Вы считаете маловероятным, что это пока памятная дата станет настоящим праздником?
Кого и не станет, она не была известна раньше церкви, она не сказать, чтобы особо широко отмечалась, и совершенно непонятно, почему граждане России вдруг неожиданно начнут ее отмечать. В России коллективно отмечают, в общем-то, два праздника. 1 января и 9 мая. Этим список общих для нации памятных дней исчерпывается полностью.
Если это все-таки праздник, то, может быть, придумают и какие-то традиции, как этот праздник нужно отмечать?
Мастера по осваиванию бюджетов на отмечение праздников всегда найдутся и придумают что-нибудь в креативе. Я знаком с некоторыми представителями этого креативного класса. Инициативы в духе Юрия Михайловича Лужкова, наверное, будут с массовыми костюмированными шествиями, разбрасыванием чего-нибудь в толпу.
В сам день Крещения Руси, 28
8 июля глава Русской Православной Церкви, патриарх Кирилл, будет на Украине, где он в эти дни находится с визитом. На Украине День крещения Киевской Руси справляет уже несколько лет, и примечательно, что и в этот раз Украинская Православная Церковь Московского Патриархата не намерена проводить совместное торжество с Православной Церковью Киевского Патриархата. Это было официальное заявление. Сейчас, видимо, это невозможно. А как вы думаете, в будущем? И вообще, насколько визит патриарха способствует сближению церквей? Есть ли какие-то позитивные изменения в отношениях двух церквей?
Ну, надо учитывать в первую очередь, что президент Украины Янукович, который пришел к власти в прошлом году, является православным фундаменталистом по своей идеологии, то есть это не политическая его демонстрация, а глубокая убежденность. Духовным сыном такого архимандрита Зосима Сокура, это был духовный лидер донецких православных, поэтому все, что делает Янукович относительно православия, это не решение текущих политических задач, это его действительно глубокие убеждения, какие бы они ни были. Соответственно, для других православных церквей, не Московского патриархата, в Украине, в общем, наступают тяжелые времена. Во всяком случае, президентская власть их точно поддерживать не будет, а будет лоббировать различные инициативы Московской патриархии. Позиция Московской патриархии по украинскому вопросу имеет несколько аспектов. В первую очередь, надо отметить, что новый патриарх, то есть патриарх Кирилл, резко изменил позицию Московской патриархии по так называемому униатскому вопросу. По отношению с Украинской греко-католической церковью, которая выполняет православные обряды, но подчиняется Римо-католической церкви. Если при предыдущем патриархе была со стороны Московской патриархии жесткая риторика против униатов, так сказать, их обвиняли во всех смертных грехах, то теперь этот вопрос полностью снят. Это связано с глубокими симпатиями, которые испытывает митрополит Кирилл к католичеству в целом и к нынешнему папе, так сказать, Бенедикту в частности. Это большое позитивное изменение в этом случае в риторике. Что касается других альтернативных украинских православных церквей, то здесь есть противоречие между позицией Московской патриархии, которая ненавидит людей, которых она считает раскольниками, и будет стараться всячески, так сказать, их ущемлять, в том числе через Виктора Януковича, и позицией Украинской православной церкви Московского патриархата, церкви, которая объединит приходы Московского патриархата в Украине. Там риторика резко изменилась за последние несколько лет, то есть раньше они там жестко призывали к борьбе с раскольниками и все прочее, но сейчас они убедились, что те церкви поддерживают значительную часть украинского общества, и надо начинать какие-то переговоры. Поэтому я думаю, что визит патриарха Кирилла в Украину будет, называется, визитом, то есть прилетом популярного политика с демонстрацией по телевизору какими-то массовыми мероприятиями, которые будут организованы. Но под этим будут идти реальные переговоры с Украинской православной церковью Киевского патриархата и Украинской автономной православной церковью о каких-то возможных совместных действиях. Посмотрим, что будет.
Спасибо. В нашей программе принимал участие религиовед Николай Митрохин. Говорит Радио Свобода, в Москве без четверти 4. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Аномальная жара в центральной части России продлится до конца августа, сообщили сегодня синоптики. Защитники Химкинского леса на переговорах с подрядчиками добиваются пересмотра проекта строительства платной трассы Москва-Петербург. В Москве возобновлен снос исторической усадьбы Алексеевых на улице Бахрушина.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В программе «Время свободы» рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевое слово этой недели – велоконференция. Мероприятию с таким названием был посвящен один из сюжетов программы «Третий сектор», прозвучавший на волнах «Радио Свобода» в понедельник.
Экологическая велоконференция стартовала в Петербурге в 12-й раз. Велосипедисты и экологи совершают длинные экспедиции от Петербурга до Хельсинки, до Эстонии. О том, в чем смысл велоконференции, говорит одна из ее организаторов Ольга Сенова.
Люди едут на велосипедах, наблюдают состояние природы, встречаются с местными жителями, с журналистами, обсуждают проблемы, ищут решения.
Вообще-то в русском языке предостаточно слов, образованных с помощью корня «вело». Это не только непосредственно велосипед, но также велотрек, он для профессиональных спортсменов, и более демократичная велодорожка. Добавим сюда велокросс, велогонки, велоспорт и велорикшу в придачу. А буквально сегодня на улице встретилось объявление, приглашающее в велоклуб. Не попавшее в словари, но совершенно логичное слово – иное дело – велоконференция. И вот вопрос директору Института лингвистики РГГУ Максиму Крангаузу. По всей видимости, велоконференция – неологизм. Как вы его оцениваете?
Да, это неологизм, действительно, слово новое. Как мне кажется, оно еще раз демонстрирует творческий и игровой потенциал русского языка. С одной стороны, оно абсолютно правильное. Такие корни, как вело, мото, авто, легко образуют сложные слова. Велотрек, автопробег.
То есть корни, в которых есть обозначение транспортных средств каких-то.
Да. Поэтому морфологически оно безупречно. И все-таки оно задерживает на себе взгляд. И это благодаря его семантике, я бы даже сказал, несовместимости двух значений, составляющих его корней. Мы привыкли к тому, что конференция – это нечто сидячее, серьезное. А вело, наоборот, подразумевает передвижение, причем на таком легкомысленном виде транспорта, как велосипед. И вот автор этого слова очень удачно соединил несовместимое. Конференция – серьезное сидячее дело, происходит на велосипедах. То есть, с одной стороны, все сидят, с другой стороны, передвигаются и, по-видимому, проводят время не так уж плохо. Так что вот эта парадоксальность двух значений, составляющих это слово, создает некоторую энергетику, которая делает слово действительно удачным примером творчества, я бы сказал, авторского подхода.
Может это слово прижиться в русском языке?
Я не думаю, что оно станет таким уж регулярным. Все-таки сама идея конференции в седле велосипеда – это что-то специфическое. Дело в том, что это же парадоксальность не случайная. С другой стороны, если экологи введут такое действие в обиход, оно может встречаться.
Считает Максим Крангаус, а мы добавим, традиционно авторский подход в сочинении новых слов – это прерогатива писателей. И более всего любят эти игры поэты. Однако в последние годы заметно расширилась топография неологизмов, возникших за счет такого словообразования, в котором к корню одного слова присоединяется другое целое слово. Этим приемом активно пользуются организаторы художественных выставок, к примеру. Комиссия – фестиваль комиксов, создатели которых так фанатично увлечены своим делом, что воспринимают это как миссию. Арт-манеж – ежегодная ярмарка современного искусства в выставочном зале «Манеж». Не отстают и общественные движения. Недавно возникший «Архнадзор» уже получил широкую известность, в первую очередь благодаря неутомимой деятельности по защите историко-культурных памятников, конечно. Но знают «Архнадзор» еще и потому, что название удачно придумано. В этом смысле наша велоконференция совсем не одинока. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Сегодня 30 лет со дня смерти Владимира Высоцкого. Он умер 25 июля 1980 года. За два дня до смерти по центральному телевидению показали первую серию трехсерийного фильма Михаила Швейцера «Маленькие трагедии», где Владимир Высоцкий исполнил роль Дон Гуана. О Владимире Высоцком в интервью «Радио Свобода» рассказывает исполнительница роли Донны Анны, актриса Наталья Белохвостикова, с которой беседовала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Залог прощения – мирный поцелуй.
Пора, поди.
Один, холодный, мирный.
Какой ты неотвязчивый. На, вот он. Что там за стук? Скройся, Дон Гуан.
Прощай же. До свидания.
Это был замечательный швейцар, который снимал эту картину. Это был Володя, которого утвердили, которого 3 месяца не утверждали. А швейцар не хотел снимать картину без него. Это, наверное, один из единственных режиссеров, который добивался того, чтобы Володя играл то, что для него было предназначено, потому что в ту пору для него писали сценарии, а играли другие актеры. Поэтому он сам был бесконечно счастлив, что он утвержден на роль Дон Гуана. Поэтому все было очень гармонично, и все были на каком-то таком подъеме, потому что редко вообще вообще на судьбу актеров попадает играть великую классику. Не останавливала ни жара в павильоне, еще не было той современной аппаратуры, которая могла создать грозу, и в то время, чтобы ее создать, в павильоне была жара 60 градусов.
Высоцкий переживал то, что его не сразу утвердили на эту роль?
Вы знаете, если и переживал, то никогда этого не показывал. Во всяком случае, вы знаете, мне кажется, он был человеком, который для меня всегда был улыбчив, и никогда в жизни я, даже видя, что он очень устал, а он очень уставал, потому что он на съемки приезжал после концерта, даже съемка начиналась в 9 утра, он где-то утром пел в каком-то институте, в общем, а вечер у него был спектакль на Таганке. Несмотря на то, что, в общем, было бесконечно тяжело физически, это было видно по его бледности, это было лето, это было жарко, мы снимали. Вот, этого никогда никто не слышал, он был демократичен, не капризен. Отнюдь.
При том, что был звездой.
Да, он был кумиром. Это было что-то иное совершенно, потому что я думаю, что вот просто уникальная личность Высоцкий. Это особая планета Высоцкий.
Каким он был партнером на площадке?
На площадке он был партнером, никогда не тянущий на себя одеяло. То есть это был человек, который растворялся в партнере. Он никогда не хотел, чтобы что-то перетянулось на него. Он всегда вот в его глазах был отклик, отзвук. И это очень редкое качество. Оно у талантливых людей бывает очень. А если ты талантлив, ты щедр. Вот, вот он такой был. Это была единственная моя с ним встреча творческая. А первая человеческая встреча была, когда я только что познакомилась со своим будущим мужем. И мы пошли на Таганку смотреть спектакль «Гамлет». А мой муж Владимир Наумов очень хорошо знал Володю Высоцкого, знал Марину Влади. И Володя тогда нас подвозил еще домой. Вот тогда я с ним познакомилась. Встретились вот мы творчески только в конце его пути. Поэтому я даже не знаю, видел он эту картину или нет. Первая серия вышла в эфир 23 июля, 25-го Володя умер.
Наталья Николаевна, вы помните этот день, когда вы узнали, что Высоцкого не стало?
У меня была маленькая дочка, и ее накануне вечером положили в больницу с тем, что у нее может быть аппендицит. И я ее под расписку ночью забрала домой, а утром мне сказали, что надо обязательно сдать какие-то анализы. И я ехала в эту больницу на такси рано утром, это было в районе 7 утра. И мне водитель такси сказал: вы знаете, Высоцкий умер сегодня.
Есть ли кто-то из сегодняшних актеров, поющих актеров, которые хотя бы приближаются по своему уровню к Высоцкому?
Нет, такого не может быть, потому что он был уникален. Сейчас могут быть лучше, хуже, они все другие, они никогда не будут. Так не бывает, вы знаете, вот как пики в гор, по Эвересту мы высоту горы по высшей точке определяем. Такого не может случиться, потому что творил Высоцкий, то, как он мыслил, как он общался с этим миром. Было ощущение, что он и воевал, и обладал миллионом профессий, будучи совершенно московским мальчишкой. Он был один такой, он один такой останется. Я все время думаю о том, что вот прошло так много лет, и не случайно он, может быть, даже еще в 1000 раз более интересен, чем был тогда. Пройдет еще 10, еще 20 лет. Он будет опять интересен, потому что его будут открывать другие люди, и они будут открывать его новым, другим, понятным им, может быть, иначе понятным, но всегда понятным, потому что он писал, как дышал, дышал, как жил. Такое бывает, наверное, раз в миллион лет.
Все кончено! Дрожишь ты, Дон Гуан?
Я? Нет! Я звал тебя и рад, что вижу!
Дай руку!
Вот она! О, тяжело! Пожать я каменной его десницы. Оставь меня. Пусти! Пусти мне руку! Все кончено. Я гибну. Донна Анна.
И в завершении нашей программы писатель Эдуард Топлер расскажет Веронике Баде, как у него прошла эта неделя.
Эдуард Владимирович, как у вас прошла неделя?
Что могу сказать? Это первая неделя за многие годы, когда я не сижу за компьютером, не пишу, не собираю материал, потому что, мне кажется, я перевыполнил свою норму. Я неделю назад улетел из Москвы, сдав в издательство две новые книжки, одну детскую, другую взрослую. Детская называется «Приключения паразитика», а взрослая называется «Любовь, пираты и...». Ну, там есть романы с «Сомалийских пиратах» и еще несколько рассказов. Ну, кроме того, написал пару сценариев, правда, не знаю, где деньги взять на производство. Короче говоря, я такое количество наработал еще неделю назад, что поскольку в Москве кончился кислород и дышать нечем, мне пришлось прыгнуть в самолет и прилететь домой. И здесь я занимаюсь домашними делами. Вот вчера отметили день рождения моей супруги. Ей, наконец, снова исполнилось 18 лет.
Поздравляю вас.
Спасибо большое. Мы были на мюзикле на Бродвее, посмотрели замечательный, на мой взгляд, мюзикл, вернее, шоу под названием «Миллион доллар квартет». Ну, вот и занимаюсь сантехникой в основном сейчас, и очень рад этому. Ну, вот чиню в доме, да, когда по 2 месяца нет мужчины в доме, то какие-то вещи приезжаешь, приходится ремонтировать, чинить. Вот как раз вы меня застали за этим занятием.
Ну, а в Принстоне, в отличие от Москвы, есть кислород?
Да, здесь тоже очень жарко, душно, но поскольку вокруг зелень, лес, у меня окна выходят прямо в лес, то здесь я каждое утро и каждый вечер перед сном хожу по 5-6 километров, дышу полной грудью. А в Москве я не мог уже и 3 кварталов пройти, чтобы не остановиться и не дышать, как рыба, выброшенная на берег. Я впервые обнаружил, что работа сантехника куда приятнее, чем работа писателя.
Интересно.
Делаешь руками что-то, в это время мозги свободны. Очень хорошо. Я тут прочел, я привез из Москвы новую книжку. Сейчас сделаю рекламу одному замечательному молодому автору по имени Слава С. Книжка называется «Сантехник, его код, жена и другие подробности». Замечательная книжка, смешная. Это парень из Прибалтики, у него блог, и вот он собрал из блога книжку и мое издательство АСТ. Они издали книжку, и книжка на расхват разлетается по стране. Вот я дома просто читаю жене и сыну, и всех охочет.
Но, тем не менее, вы наверняка вынашиваете какие-то новые замыслы. Книг, фильмов, это так?
Ну, я, конечно, вынашиваю, куда мне деваться, они сами лезут в голову, хотя я как бы отталкиваюсь, пора отдохнуть.
То есть ничего конкретного на данный момент вы писать не собираетесь?
Вот сегодня нет. Сегодня я должен починить ванну. А завтра, я не знаю, это же такое дело. Знаете, когда уже приспичит и деваться некуда от замысла, тогда садишься и пишешь.
Писатель Эдуард Тополь. Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Через 10 минут в эфире «Мифы и репутации». Малознакомый Высоцкий. К 30-летию со дня кончины великого барда мы повторяем программу, звучавшую на наших волнах в 2005 году. Рассказывают друзья Высоцкого, современники и коллекционеры редких записей. Готовил и ведет передачу Иван Толстой. Слушайте «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Международный суд подтвердил право Косово на независимость. Это отличная новость для Косово.
Человек пришел с письмом к правительству, а его за это заламывают руки.
При нем был обнаружен пистолет, маска, борода, усы.
Экстремисты привлекали к участию в манифестациях несовершеннолетних курдских детей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9585, 13745, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.